Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». У микрофона Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Насколько свободны жители Приднестровья в выражении своего мнения? В регионе прошла неделя свободы слова, которую традиционно организует общественная организация «Априори». Чрезвычайное положение в Приднестровье заменили карантинным режимом. Административные границы закрыты до 30 сентября. Молдавские военные отправились на парад победы в столицу России. Страна занимает 3-е место в мире по количеству заражений COVID-19. Как работает пропаганда во времена больших кризисов и кому это выгодно? Интервью с бывшим президентом Свободной Европы Томасом Кентом. Об этом обо всем расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер Хартинг побывал в Кишиневе 17 июня. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на встрече с представителем ОБСЕ вновь говорила о тревогах Кишинева в связи с ситуацией в зоне безопасности на Днестре. Молдавские власти считают, что Тирасполь использует эпидемическую ситуацию как предлог для установки незаконных контрольных постов и ограничений свободы передвижения. Кишинев озабочен и правилами въезда в регион, введенными Тирасполем и продленных до 30 сентября. Эти 37 постов, установленных в одностороннем порядке приднестровской стороной, угрожают безопасности в регионе и ограничивают право граждан на свободное перемещение. Местные жители в условиях эпидемии не могут добраться на работу, домой, либо обратиться за медицинской помощью в медицинские центры, услугами которых они пользуются по месту жительства, говорится в сообщении для прессы. Представитель ОБСЕ и молдавский вице-премьер обсудили также проблему телекоммуникаций, возвращение здания лицею Эврика, принудительный призыв в приднестровские военизированные структуры, частные случаи нарушения прав человека, доступ фермеров к земельным участкам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь, которые принадлежат фермерам и экономическим агентам из КЧЕР. Консульский пункт российского посольства в Тирасполе 17 июня возобновил выдачу паспортов гражданам России в Приднестровье. В условиях чрезвычайного положения выдача документов была приостановлена. Как пишут новости Приднестровья, в первые 2 дня работы российского консульского пункта там собиралось огромное количество людей. Большинство из них не соблюдали социальную дистанцию. Для обеспечения противоэпидемических мер привлекли милицию. Президент Игорь Дадон в ходе своего визита в Москву намерен обсудить с Владимиром Путиным и российским вице-премьером Дмитрием Козаком экономические вопросы и российский кредит для Молдовы. Соглашение о российском кредите на 200 миллионов евро заблокировал Конституционный суд Молдовы в результате обращения оппозиции, поскольку договор включал пункты, противоречащие интересам Молдовы. Европейский Союз заинтересован в надежных соседях на Востоке, и под этим мы понимаем экономическое процветание, стабильность и безопасность, даже во время такого кризиса, как сейчас, заявила 18 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС продолжит поддерживать проекты, которые будут отражать интересы жителей стран Восточного партнерства. Европейский Союз решил направить 3 миллиарда евро в помощь 6 странам партнерства – Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, а также соседним странам Средиземноморья для преодоления экономического и социального кризисов, вызванных пандемией коронавируса. Свыше 60% граждан Молдовы доверяют Европейскому Союзу, а почти вдвое меньше 33% испытывают доверие к Евразийскому Союзу. Таковы данные исследования, проведенного в ходе проекта «Восточные соседи», который финансирует Европейский Союз. Опрос проводится уже 5-й год. В этом году 82% опрошенных заявили, что признательны Европейскому Союзу за поддержку. Из них 58% уверены в том, что эта помощь эффективна. 74% респондентов считают хорошими отношения Молдовы и Евросоюза.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
16 июня в Приднестровском регионе отменен режим чрезвычайного положения, который продлился 3 месяца. В этот период местные жители не могли выезжать за пределы региона. Со снятием режима ЧП администрация не отменила ограничения передвижения, а напротив, продлила их до 30 сентября. Решение это вызвало недовольство граждан на левом берегу Днестра. Они по-прежнему могут выехать из региона только при наличии специального разрешения от властей и, вернувшись, должны пробыть 2 недели в карантине. Действия Приднестровской администрации спровоцировали шквал негодования в социальных сетях. Многие пользователи пишут, что хотят свободно передвигаться по всей территории Республики Молдова. Они жалуются, что дозвониться в оперативный штаб, который выдает разрешение на выезд из региона, практически невозможно. Ситуация осложняется в тех случаях, когда людям нужно уехать из региона на лечение или получить медицинские консультации на правом берегу Днестра. Между тем, в Тирасполе вышла из строя одна из 2 лабораторий для тестирования на COVID-19, подаренная Россией. Местная пресса пишет, что сломалась важная деталь – амплификатор. Ремонту он не подлежит. На прошлой неделе на левом берегу Днестра прошли школьные выпускные балы. Приднестровские власти разрешили организовать их в парках и исторических местах. Ношение защитных масок не было обязательным на этих торжествах, а социальную дистанцию соблюдали далеко не все. Тираспольский молодежный клуб «19» организует уже 8-й год подряд неделю свободы слова. В этом году все мероприятия проходят онлайн. Как воспринимают ситуацию со свободой выражения жители региона? Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, обладают ли они свободой слова, или все-таки это их право ограничено.
Наверное, не всегда можно говорить то, что думаешь. Не всегда это уместно. Если так по существу, то, конечно, свою точку зрения высказывать нужно и должно. Но это если просто бравада красивая ради красивого словца и покрасоваться перед кем-то, то это неоправданно, наверное, все-таки.
Ограничено. Интернет ему помог, потому что уже везде доказано, что свобода слова здесь не работает.
Думаю, все-таки немного ограничены. Ну, мне кажется, за каждое свое слово нужно отвечать, и не всегда это справедливо.
А что, в СССР была ограничена свобода слова? Все говорили, что хотели, и сейчас. Ни разницы никакой. Никто меня в СССР не трогал, не говорил, и здесь никто.
Я не видел, живя здесь, каких-то, например, политических, ну, грубо говоря, вот там, каких-то политзаключенных, либо что-то подобное. У нас не было никаких громких дел, и я, по крайней мере, даже не слышал об этом.
Ну, конечно, ограничивается. Ну, например, если где-то что-то опубликовать, даже в соцсетях, это удаляется, это контролируется. В телефоне тоже, говорят, все это контролируется, поэтому тоже там, если кто-то что-то хочет сказать, он говорит, ну, не по телефону, но если что-то такое публичное, политика или еще что-то, контролируется. Ну, думаю, хорошо, должен быть все-таки царь, должен быть, как ни крути, потому что, ну, населению проще на кого-то надеяться, кто-то за меня что-то сделает, поэтому есть люди, которые нами управляют. Наверное, так проще жить.
Нету свободы слова, потому что даже ситуация в Вайбере, которая вот там ужасно все, поэтому свободы слова у нас уж явно нету. Ну, властям нужно прислушиваться к мнению народа в первую очередь.
Ограничено, конечно. Я не знаю, я не словоохотливый человек. Живем, как живем. Приспосабливаемся к условиям жизни.
Ограничивается свобода слова, нету у нас ее. Ой, просто знаю некоторые моменты. Не зря говорят, что у нас республика шериф.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В одной из трансляций, посвященных неделе свободы слова в Приднестровье, Тираспольским молодежным центром «Клуб 19», была беседа с молодой писательницей Ларисой Калик. Она автор книги «Год молодости» о реалиях службы в Приднестровской армии, и в ее отношении власти региона начали уголовное преследование по статье «Экстремизм». Кратко историю Ларисы Калик и о том, что происходит в ее жизни сейчас, расскажет Юлия Михайлова.
История книжки Ларисы Калик началась в конце 2018 года, когда один из ее знакомых рассказал ей полушутя, полусерьезно о своих воспоминаниях из Приднестровской армии. Лариса осталась под впечатлением от услышанного, но больше всего ее поразило то, что бывшие солдаты воспринимали как что-то естественное те издевательства и жуткие ситуации, которые они переживали во время службы, обязательной на левом берегу Днестра даже для студентов вузов. Ларисе удалось найти 12 парней, которые согласились рассказать ей свои истории, и к концу 2019-го книга «Год молодости» была издана на бумаге и в электронном формате. На русском языке книгу можно почитать на сайте transnistrialarmy.com. Эта книга не понравилась Приднестровской администрации, для которой очень важна военная подготовка молодежи. В скором времени близких и родственников Ларисы стали вызывать на допросы, а в ее отношении открыли уголовное дело. Военная прокуратура обвиняет девушку в публичных призывах к экстремизму. За это грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. После этого она переехала в Кишинев, но там тоже замечала слежку и в итоге уехала за границу. В онлайн-дискуссии, состоявшейся в четверг, в ходе недели свободы слова, Лариса Калик сказала, что не понимает, в чем состоят эти действия экстремистского характера, за которые ее пытаются привлечь в Приднестровье к уголовной ответственности.
Я не могу вспомнить ни одного слова, которое я бы произносила или которое бы напечаталось, где бы я как-либо призывала к экстремистским действиям. И мне это обвинение не очевидно, я его абсолютно не понимаю. И мне вот больше всего интересно понять, что это за они, какие люди конкретно за этим стоят и что они на самом деле думают. Потому что мне не очевидно, кто именно решил, что закрыть меня на срок от 3 до 5, если я не ошибаюсь, это адекватная идея. О чем они думали, когда заводили на меня уголовное дело, когда они действительно готовы решительно закрыть меня и сломать мне жизнь? Что они думали в каком-то другом смысле, более глобальном, как на них посмотрит общество других стран, что они начнут думать на этот счет, у меня тоже не очевидно. Я абсолютно не понимаю, какие у них мотивы, как это работает. Самое грустное то, что мои ожидания не оправдались, и то, что если бы люди предприняли определенные действия к тому, чтобы провести ряд проверок, например, то если бы смогли как-то прислушаться к этим историям и понять, что ошибок достаточно много, возможно, не случилось бы убийство Данила Бояркина. Я думаю, что в какой-то степени это можно было бы предотвратить, если бы отнеслись к ребятам с оружием с большей ответственностью. Я думаю, что есть намного больше преступников. Если помнишь, прецедент был с девочкой, которая переходила дорогу в Проканах, которая задавила машину, и что решили эту ситуацию как-то. Поэтому после таких случаев я не уверена, что наше правосудие сможет решить случай со мной в каком-то благоприятном для меня исходе. Поэтому я больше надеюсь на мировое сообщество.
Лариса рассказывает, что после начала уголовного преследования в Приднестровье ее книга, опубликованная в интернете, стала очень востребованной, а статистика посещений сайта просто зашкаливает.
Основной посыл этой книги был в том, чтобы прислушались к солдатам, которые проходят эту срочную службу, и поняли, что это в первую очередь люди и что стоит к ним прислушаться. Мне бы вот хотелось заострить внимание на том, что у них есть чувства, на том, что у них есть какое-то определенное негодование, что стоит обратить внимание на их мнение и как-то изменить ситуацию, в первую очередь, для солдат-срочников. Я на это надеялась, но из-за того, что меня завели уголовное дело и восприняли это все как экстремизм, вряд ли ко мне кто-то сейчас будет прислушиваться.
Когда несколько историй у Ларисы были собраны, она подала заявку на грант. По ее словам, вне зависимости от того, получила бы она грантовую поддержку или нет, книга была бы написана, возможно, чуть позже и в ином виде. Девушка подчеркивает, что во время подготовки сборника никто не вмешивался и не цензурировал содержание, у нее была полная свобода в изложении историй молодых людей. Сейчас ее очень тревожит то, что силовики наведываются к ее родственникам. Родственникам в Приднестровье. По мнению Ларисы, многие жители левобережья Днестра плохо знают свои права, поэтому и защищать их не готовы, поскольку не понимают, когда их права нарушают. Девушка рассказывает, что многие приднестровцы балансируют на грани выживания, а в мыслях о хлебе насущном им не до защиты прав человека. Лариса признает, что любит Приднестровье, но отношения сейчас у нее с родиной сложные. Сейчас Лариса Калик работает над новой книгой, которая посвящена жизни молодых людей в непризнанных республиках.
Мне интересна судьба остальных непризнанных республик на постсоветском пространстве насчет Абхазии, Осетии, Нагорного Карабаха. И я вот хочу разобраться в этом феномене непризнанных республик и в том, как люди рождаются и появляются новые поколения, как они себя ощущают. Потому что мне очень сложно иногда определиться с тем, кто я. То есть называть себя приднестровцем — прикольно. А что это? Называть себя украинкой — у меня очень много украинских корней, но при этом я себя не совсем могу назвать украинкой. К России я особого тоже отношения не имею, разве что говорю на русском языке и думаю на нем. А в молдавской крови у меня нет, хотя у меня молдавское гражданство. И спрашивается, кто я такая. Мне хотелось бы пообщаться с моими ровесниками из остальных непризнанных республик и спросить, ну как в этом, ребята, что у вас там общего? Как-то для себя понять схожести и различия нашего пути, куда мы в конце концов все-таки придем.
Лариса надеется, что ее история закончится снятием всех обвинений, и она сможет спокойно дальше заниматься литературным делом.
В российской столице в разгаре подготовка к параду Победы, перенесенному на 24 июня. В нем примут участие 75 военных из Республики Молдова. По приглашению Владимира Путина на парад поедет и президент Молдовы Игорь Дадон. Кто еще собирается в Москву во время пандемии коронавируса и кто отказался от этой затеи, как вообще все это будет происходить, об этом материал Дианы Райлян расскажет Юлия Михайлова.
Сначала на парад собирались поехать лидеры постсоветских стран, но затем отказались. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполняется 63 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, передает армянская служба радио «Свободы». За день до этого отказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде. Еще передумал ехать в Москву президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемическую ситуацию в России. 11 июня глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ. Ветераны Второй мировой войны, которые должны быть на параде рядом с Владимиром Путиным, для профилактики изолированы за пару недель до события. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение это было принято, чтобы избежать заражения ветеранов и президента. Доступ публики на парад будет ограничен, но не запрещен. Как Дмитрий Песков, так и мэр Москвы Сергей Собянин призвали жителей российской столицы оставаться дома и смотреть парад по телевизору. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что массовые мероприятия в России могут способствовать распространению коронавируса. В стране зарегистрировано свыше 580 тысяч случаев заражения, и она занимает третью строчку после США и Бразилии по распространенности COVID-19. Более 30 городов и регионов России либо отказались проводить парады, либо организуют его в более скромном формате. В Кишиневе Министерство обороны заявляет, что молдавские военные, которые участвуют в московском параде, находятся в безопасности. После каждой репетиции их тестируют на коронавирус. Мог ли президент Игорь Дадон обойтись на параде без молдавских солдат? Такой вопрос наша коллега Диана Рейляну задала бывшему министру обороны Виталию Маринуце. По его словам, не существует никаких норм, обязывающих главу государства участвовать в параде в других странах в сопровождении военных национальной армии. Учитывая эпидемическую ситуацию и количество заболевших в России, было бы правильным отказаться от участия в этом мероприятии 75 военным из роты почетного караула, элитного подразделения молдавской армии. В качестве верховного главнокомандующего Игорь Дадон отвечает в том числе и за здоровье военнослужащих, которые будут вместе с ним на параде, говорит Виталий Маринуце.
Легислация Республики Молдова, дарчи
В молдавском законодательстве, да и в неписанных военных обычаях, нет ничего о том, что президента страны на торжественные события, будь то парад, что-то другое, должны сопровождать военные. Для того, чтобы армия Республики Молдова приняла участие в параде за пределами страны, прежде всего необходимо приглашение специально для военного контингента. Кроме того, необходимо получить одобрение и парламента, и правительства. Недостаточно просто указания президента. Я считаю, что участие молдавских военных в московском параде рисковано, особенно для их здоровья. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что приглашенные будут наблюдать за парадом с трибун. Их разместят рядом с кремлевским лидером. Песков надеется, что до 24 июня будут практически сняты ограничения, связанные с пандемией. Учитывая, что военные участвуют в параде в специальной форме, мы спросили у генерала Виталия Маринуцци, насколько уместны с точки зрения армейского протокола защитные маски. Для этого необходимо решение организаторов парада. Что касается военной формы, то я не вижу препятствий при желании надеть и защитные маски, учитывая, что и в Республике Молдова, и в России условия не самые подходящие для отказа от защитных мер. Все военные на параде обычно в белых перчатках, а для масок необходимо желание организаторов, и я не исключаю, что оно будет. Политический аналитик Ион Тебырцы отмечает, что решение Игоря Дадона о поездке в Москву во время пандемии в сопровождении военных носит электоральный характер. Более того, после провала с российским кредитом Игорю Дадону нужно подправить имидж в глазах его российского коллеги, полагает Ион Тебырцы. Это очевидная демонстрация для его электората, того, что он верный и близкий союзник Владимира Путина, доказательство внешних и геополитических приоритетов Республики Молдова во главе с Игорем Дадоном. И, конечно, прямые и косвенные отсылки к этому параду мы увидим в его предвыборной кампании. И это будет одним из самых ударных моментов предвыборной борьбы Игоря Дадона. По мнению экспертов, кроме рисков для здоровья, участие молдавских военных в московском параде – недешевое удовольствие для бюджета, истощенного эпидемией COVID-19.
На прошлой неделе состоялись очередные дискуссии в рамках проекта «Свободная Европа. Антиностальгия. Взгляд в будущее». В этот раз речь шла об информации и дезинформации во времена больших кризисов, об источниках фейковых новостей и их заказчиках. Программу целиком можно посмотреть на нашем сайте. Сейчас прослушаем фрагмент интервью с Томасом Кентом, преподавателем Колумбийского университета в США и бывшим президентом «Свободной Европы». Лина Грыу обсудила с ним и то, насколько важна роль гражданского общества в борьбе с дезинформацией и фейками.
Существуют определенные центры для дезинформации, где дезинформация создается. Но есть и в мире очень много глупых людей, которые просто любят передавать друг другу через Facebook и так далее самые неинтеллигентные теории, потому что это может быть интересно для них, может быть они думают, что все будут понимать, что это вздор. Но, к сожалению, некоторые из их людей, из их друзей думают, что это правда. И таким образом дезинформация распространяется очень быстро.
Господин Кент, вы недавно опубликовали статью, в которой пишете об участии гражданского общества, о так называемых эльфах, которые добровольно участвуют в опровержении фейков. Не кажется ли вам, что это неравная все-таки борьба движения энтузиастов-добровольцев против пропагандистской машины, за которой стоит целое государство и серьезные бюджеты? То есть смогут ли эльфы одолеть троллей?
Я думаю, что есть шансы. Вы правы, что у них нет достаточно денег, но они очень патриотические люди. Я думаю, что это патриотическое очень важное движение. И это движение, которое исходит от людей в данной стране, которые заботятся о будущем своей страны. И я думаю, что право юстиции находится на их стороне. конечно, существует огромная толпа дезинформации. Но люди не глупые. Люди понимают, что есть разница между теориями заговора, которые приходят очень часто из-за рубежа, и граждане своей страны, которые борются за права человека, за правду, за уважение к науке. И особенно в этой ситуации, в ситуации пандемии, это очень важно, чтобы люди понимали, что факты важны, и что теории заговора – это интересно, это смешно, есть о чем разговаривать, но это неправда.
Вы приводите в своей статье примеры стран Балтии, Словакию, Чехию. Там власти осознают проблему и поддерживают общественное движение. Но что делать тем странам, тем регионам, власти которых не видят угроз в пропаганде, в дезинформации и даже наоборот их подпитывают?
Ну, действительно, я понимаю, что в некоторых странах у правительства нет большого энтузиазма к этой борьбе. И в таких условиях гражданские организации могут работать на месте правительств. Они могут вести борьбу, даже когда правительство боится или не имеет желания. Это труднее, конечно, но эти группы являются настоящим голосом народа. Многие считают, что было бы очень хорошо, если правительство играли самую большую роль в этой борьбе. Но это не работа правительства вести информационную войну. Это может быть очень опасно. Я думаю, что всегда лучше, когда самые сильные, важные голосы в этой борьбе являются гражданским обществом, являются независимыми журналистами, являются факт-чекерами. Это настоящие голосы, которые действительно и выражают волю народа.
Господин Кент, как вы думаете, почему постсоветское пространство так восприимчиво к российской пропаганде?
Ну, я думаю, что в постсоветских странах есть определенные разочарования в отношении, например, к европейскому сообществу. Может быть, люди думали, что сразу будет богатство у всех. И российская пропаганда очень использует эту ситуацию и старается убедить людей в том, что было якобы лучше при советской власти. Я там жил, в Москве, при советской власти, при Брежневе. И я могу вам сказать, что если сравниваешь права человека и экономию этих времен в России с положением дел в постсоветских странах сегодня, это видно, что люди живут гораздо лучше, чем раньше при советской власти. И я думаю, что возможность зарабатывать деньги, работать без постоянного надзора правительства, право говорить свободно, без страха, это очень важно. И иногда мы забываем, как было в прошлом. Вы знаете, что в Советском Союзе сама жизнь убедила людей в том, что то, что они видели по советскому телевидению, не было правды. И поэтому они слушали через помехи и глушения иностранные передачи «Голоса Америки», «Свободы» и BBC. Это не было потому, что они любили США или любили Великобританию, а потому что содержание этих передач отражило реальность своих жизней. Они представили гражданам Советского Союза возможность слушать идеи и мнения, которые были запрещены в официальной печати. Вот почему я сказал раньше, что правительство относилось к населению как к детям. Люди были дети, люди были имуществом государства. Вот почему им было запрещено путешествовать за рубежом. И Все те, которые выступают против гражданских прав, которые выступают против свободы слова и свободы печати, это потому, что они боятся людей и не хотят относиться к ним как к детям. Они считают людей опасностью для государства и не богатством государства.
Это был фрагмент беседы Лины Грэу с Томасом Кентом, преподавателем Колумбийского университета и бывшим президентом Свободной Европы. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».